Джон Бенвилл. Снег. Посвящается Джону и Джудит Ханнонам. Зима, 1957 год.
«Я ведь священник, Христа ради, как такое может со мной происходить?»
Он заметил пустой патрон, в котором отсутствовала лампочка, но не придал этому значения. Однако где-то там, на середине коридора, там, где тьма была гуще всего, что-то схватило его за левое плечо. Кажется, какой-то зверь или какая-то крупная и тяжелая птица. И глубоко вонзила единственный коготь в правую сторону шеи, чуть выше края воротничка. Он почувствовал только быстрый укол, а затем рука онемела вплоть до самых кончиков пальцев. Крякнув, он отшатнулся от противника. В горле ощущался вкус желчи, смешанной с виски, а также какой-то еще вкус, резкий и медянистый. Это был вкус самого ужаса. По правому боку растекалось что-то горячее и липкое, и он на мгновение задумался, не вывернуло ли это существо прямо на него. Пошатываясь, двинулся дальше и добрался до лестничной площадки, где мерцала единственная лампочка. В ее свете кровь у него на ладонях показалась почти черной. Рука по-прежнему оставалась онемевшей. Он рванул к верхней площадке лестницы. Голова кружилась, он боялся упасть, но схватился левой рукой за перила и по крутому изгибу лестницы сумел спуститься в холл. Там остановился, покачиваясь и тяжело дыша, как раненый бык. Теперь ни звука, только глухой, медленный барабанный бой в висках. Дверь. Он распахнул ее рывком, отчаянно нуждаясь в убежище. Зацепился носком за край ковра, полетел на пол, головой вперед, обмякший и тяжелый, и, падая, ударился лбом о паркет. Он неподвижно лежал в темноте. Дерево, пахнущее восковой полировкой и застарелой пылью, было гладким и холодило щеку. Веер света на полу за его ногами резко сложился. Кто-то вошел и захлопнул дверь. Он перевернулся на спину. Существо, то ли то же самое, то ли другое, склонилось над ним и обдало его своим дыханием. Ногти или когти, он так и не понял, что именно, царапнули его колени. По ним тоже растеклось что-то липкое, но это была не кровь. Он увидел блеск лезвия, почувствовал, как холодный металл глубоко вонзается в плоть. Он бы закричал, но у него отказали легкие. Сил больше не было. По мере того, как в нем угасали жизненные силы, исчезала и боль, пока не осталось ничего, кроме постоянно нарастающего холода.
«Confiter Deo, исповедую Богу!»
Он хрипло вздохнул, и между его приоткрытыми губами вздулся кровавый пузырь. Пузырь вздувался и вздувался, а затем лопнул с негромким хлопком, прозвучавшим комично в полной тишине. Впрочем, к этому моменту священник уже ничего не слышал. Последним же, что увидел, или последним, что ему померещилось, была слабая вспышка света, на миг окрасившая желтым окружающую темноту.
Глава первая. «Тело находится в библиотеке», — сказал полковник Осборн. «Сюда». Инспектор сыскной полиции Страффорд привык к ненатопленным домам. Ранние годы он провел в огромном мрачном особняке, очень похожем на этот. Затем его отправили учиться, и здание, в котором располагалась школа, было еще больше, серее и холоднее. Он часто поражался тому, сколь крайнюю степень неудобства и неустроенности предлагается терпеливо сносить детям без малейшего выражения протеста или недовольства. Теперь, когда он следовал за Осборном по широкому коридору, отполированные временем плиты, коллекции ветвистых рогов на памятной доске, потускневшие портреты предков Осборна, висящие рядами вдоль стен с обеих сторон, ему казалось, что воздух здесь еще более ледяной, чем снаружи. В огромном каменном камине угрюмо тлели три комка влажного торфа, уложенные на треноги, не дающие сколько-нибудь заметного тепла. Два дня подряд шел снег. И сегодня утром все будто застыло в немом изумлении при виде того, какая необъятная гладь сплошной белизны простирается со всех сторон. Люди говорили, что это неслыханное дело, что они отродясь не видали такой погоды, что это самая суровая зима на памяти живущих. Впрочем, говорили так каждый год, когда выпадал снег,
а также и в бесснежные зимы. Библиотека имела вид места, в котором уже очень давно никто не бывал, а сегодня она, вдобавок к этой заброшенности, приняла обиженное выражение, будто возмущаясь тем, что ее уединение столь внезапно и столь грубо нарушили. Книжные шкафы со стеклянными фасадами, выстроившиеся вдоль стен, холодно взирали на непрошенных гостей, а книги за дверцами стояли плечом к плечу в позе немого негодования. Окна с решетчатыми перегородками были вставлены в глубокие гранитные амбразуры, и сквозь их многочисленные крохотные освинцованные стекла в комнату заглядывал обжигающий снежный свет. Страффорд уже успел проникнуться пренебрежением к архитектурной ценности этого здания. «Новодельная стилизация под старину», — без колебаний подумал он и мысленно наморщил нос. О нет, он вовсе не был снобом, просто ему хотелось бы, чтобы обстановку оставляли как есть, а не пытались искусственно выдать за то, чем ей никогда не стать. Но что же тогда насчет него самого? Так ли аутентичен он сам? Страффорд не упустил из виду удивленного взгляда, которым окинул его с головы до ног и в обратном направлении полковник Осборн, открывая входную дверь. Было лишь вопросом времени, когда полковник Осборн или кто-то еще из домочадцев скажет ему, что он мало похож на полицейского. Инспектор к этому привык. Большинство людей воспринимало это как комплимент. И он старался воспринимать подобные замечания в том же духе, хотя каждый раз при таких словах чувствовал себя мошенником, злоупотребившим чужим доверием, но выведенным на чистую воду. А в действительности это люди имели в виду, что он не похож на ирландского полицейского. Детективу-инспектору Страффорду по имени Сент-Джон, произносится Син-Джен, по обыкновению устало объяснял он, было 35 лет. При этом выглядел он лет на 10 моложе. Он был высок и худощав. Для его описания идеально подошло бы слово «долговязый». Обладал заостренным узким лицом, глазами, которые при определенном освещении казались зелеными, и волосами невнятного цвета, прядь которых то и дело норовила выбиться на лоб, подобно мягкому блестящему крылу, и тогда он смахивал ее назад характерным неловким жестом всеми четырьмя пальцами левой руки. На нем был серый костюм «тройка», который, как и вся его одежда, казался великоватым на размер или более. Туго повязанный шерстяной галстук, карманные часы на цепочке, они принадлежали его деду, серый габардиновый плащ свободного покроя и серый же шерстяной шарф. Он снял мягкую черную фетровую шляпу и теперь держал ее за поля сбоку. Ботинки промокли из-за талого снега. Он словно не замечал луж, образовавшихся под его ногами на ковре. Крови оказалось не так много, как должно было быть, учитывая тяжесть нанесенных ранений. Когда инспектор присмотрелся, то увидел, что большую часть лужи кто-то вытер. Само тело священника тоже подверглось манипуляциям. Он лежал на спине, сложив руки на груди. Ноги ему выпрямили и вытянули параллельно друг другу. Не хватало только четок, обвитых вокруг костяшек пальцев. «Пока ничего не говори», — сказал себе Страффорд. «Успеешь еще позадавать неудобные вопросы». На полу над головой покойного стоял высокий медный канделябр. Свеча в нем догорела полностью, и воск растекся во все стороны, что до странности напоминало застывший каскад шампанского.
«Чертовски жуткая штуковина, а?» — сказал полковник, коснувшись канделябра носком туфли. «У меня аж поджилки затряслись, скажу я вам. Можно подумать, тут проводили черную мессу или что-то в этом роде».
«Угу». Страффорду никогда еще не приходилось слышать, чтобы где-то убили священника. Уж точно не в этой стране. По крайней мере, такого не случалось ни разу со времен гражданской войны, которая закончилась, когда он еще толком не научился ходить. Когда подробности дела станут известны широкой публике, если они станут известны широкой публике, разразится страшный скандал. Ему пока не хотелось об этом думать. «Лоулис, говорите, такая была у него фамилия?» Полковник Осборн, хмуро глядя на мертвеца, кивнул.
«Именно так, отец Том Лоулис, или просто отец Том, как все его называли. Очень востребован в этих краях, выдающийся персонаж».
«Значит, друг семьи?»
«Да, частый гость нашего дома. Часто выбирается из своего обиталища в Скаланстауне и бывает у нас. То есть, теперь, полагаю, следует говорить «бывал у нас». У нас в конюшне стоит его лошадь. У меня ведь целая свора килморских гончих, так что отец Том никогда не пропускал ни одной верховой прогулки. Очередной выезд планировался как раз вчера, но выпал снег. Он все равно заехал к нам на огонек и остался поужинать, а мы предоставили ему ночлег. В самом деле, не ехать же ему домой в такую непогоду.
Он снова опустил глаза на труп.
Хотя, глядя теперь на то, что сталось с беднягой, я горько сожалею, что не отправил его во свояси, невзирая на снег. Ума не приложу, кто мог сотворить с ним такую ужасную вещь.
Он слегка кашлянул и смущенно пошевелил пальцем, указывая в сторону промежности мертвеца.
Я как смог застегнул ему брюки из соображений приличия.
«Вот тебе и неприкосновенность места преступления», — с тихим вздохом подумал Страффорд.
«Когда будете осматривать тело, увидите, что они, в общем, беднягу оскопили, варвары».
«Они?» — переспросил Страффорд, приподняв брови.
«Они? Он? Не знаю. Подобное часто приходилось видеть в старые времена, когда они боролись за свою так называемую свободу, а сельская местность кишмя кишела головорезами всех мастей. Насколько можно судить по этому досадному происшествию, то, должно быть, кто-то из них по-прежнему рыщет по округе».
«Так вы думаете, что убийца или убийцы проник сюда снаружи?»
«Ну что ж вы, ради бога, мил человек, ну не думаете же вы, будто такое мог совершить кто-то из домашних?»
«Значит, в дом кто-то вломился. Есть ли следы силового вторжения, разбитое окно, сломанный дверной замок?»
«Не могу знать, не проверял. Разве это не ваша работа — искать улики и так далее?»
Полковнику Осборну на вид исполнилось около 50. Он был худощав и мускулист, со щеточкой усов под носом и колкими льдисто-голубыми глазами. Он был среднего роста и выглядел бы еще выше, если бы не явная колченогость. Возможно, сардонически подумал Страффорд, заработанная именно в ходе всех этих выездов на псовую охоту. Так что передвигался он странной походкой, как-то в перевалку, словно орангутан, у которого что-то не в порядке с коленными суставами. На нем были начищенные коричневые туфли, трикотиновые брюки с остроутюжными стрелками, твидовая охотничья куртка, рубашка в клетку и пятнистый галстук-бабочка приглушенно-синего оттенка. От него пахло мылом, табачным дымом и лошадьми. Также он сверкал лысеющей макушкой, а несколько прядей песчано-рыжих волос, густо намазанных маслом и яростно зачесанных с висков, сходились на затылке в своего рода заостренный хохолок, похожий на кончик хвоста какой-нибудь экзотической птицы. Он участвовал в войне, будучи офицером Инискелингского драгунского полка, и совершил нечто примечательное под Дюнкерком, за что был награжден медалью. Словом, полковник Осборн казался весьма типичным представителем своей породы. Породы, с которой Страффорд был хорошо знаком. «Странно, — подумал он, — что человек тратит время на то, чтобы так тщательно приодеться и привести себя в порядок, в то время как на полу его библиотеки лежит труп зарезанного и кастрированного священника. Но, конечно, формальности необходимо соблюдать, каковы бы ни были обстоятельства. Скажем, во время осады Хартума послеобеденный чай пили каждый день, причем зачастую на открытом воздухе. Таков уж был кодекс класса, которому принадлежал полковник, равно как и Страффорд. Кто его нашел?
Моя жена.
Понятно. Она сказала, что он так и лежал со скрещенными руками.
Нет, на самом-то деле я его привел немного в божеский вид.
Понятно. Черт возьми, — подумал он, — черт возьми.
Но вот руки сложил ему не я. Это должна быть миссис Даффи.
Он пожал плечами.
«Вы ведь их знаете», —
тихо добавил он с многозначительным видом. Под ними, как понял Страффорд, он, конечно же, подразумевал католиков. Теперь полковник достал из внутреннего нагрудного кармана пиджака серебряный портсигар с монограммой, нажал на защелку большим пальцем, откинул крышку и протянул ему два полных аккуратных ряда сигарет, перехваченных эластичным ремешком. Марка «Синьор Сервис» автоматически подметил Страффорд.
«Не желаете закурить?»
«Нет, спасибо», — сказал Страффорд. Он все еще рассматривал труп. Отец Том был крупным мужчиной с широкими плечами и грудью-колесом. Из ушей у него торчали клочья волос. «Поскольку священники не вступают в брак, то обычно пренебрегают такими вещами», — подумал инспектор. Это натолкнуло его на отдельную мысль. «А где она сейчас?» — спросил он.
ваша жена?»
«А?»
Осборн на секунду уставился на него, извергая из ноздрей два облака сигаретного дыма.
«Ах да, она наверху отдыхает. Я велел ей выпить рюмку бренди и портвейна. Можете себе представить, в каком она состоянии?»
«Разумеется». Тихо постукивая шляпой по левому бедру, Страффорд рассеянно огляделся по сторонам. Все казалось каким-то нереальным. Эта большая квадратная комната и высокие книжные шкафы, и пышный, но выцветший турецкий ковер, и расстановка мебели, и столь аккуратно разложенное тело с открытыми и подернутыми пленкой глазами, бесцельно глядящими куда-то вверх, как будто хозяин их не умер, а растерявшись, погрузился в размышления. А по другую сторону трупа стоял человек в отутюженных брюках, клетчатой хлопчатобумажной рубашке и искусно завязанном галстуке бабочки, с офицерскими усами, холодным взглядом и бликом света из окна за его спиной, мерцающим на черепе, туго обтянутым загорелой кожей. Все это казалось слишком театральным, особенно в лучах этого неестественно яркого белого сияния, проникающего снаружи. Слишком все это походило на последнюю сцену какой-нибудь салонной мелодрамы, когда занавес вот-вот опустится, а публика уже готовится аплодировать. Что произошло здесь прошлой ночью? Что привело священника к смерти и увечью?
— Вы приехали из Дублина? — спросил полковник Осборн. — Рискованная поездка, могу себе представить. Дороги нынче как стекло.
Он сделал паузу, приподняв одну бровь и опустив другую.
— Вы ехали одни?
Ко мне поступил телефонный звонок, а я как раз был здесь неподалеку, гостил у родственников.
— А, вот оно что. Как еще раз вас зовут, Страффорд?
— Страффорд, с буквой «Р».
— Извините.
— Не волнуйтесь, ту же самую ошибку совершают все. Полковник Осборн кивал, хмурился и размышлял.
— Страффорд, — пробормотал он, — Страффорд.
Он глубоко затянулся сигаретой, явно пытался вспомнить, где и когда слышал эту фамилию. Детектив не оказал ему в этом никакой поддержки. «Скоро прибудут еще люди», — сказал он. «Наряд полиции, судебно-медицинская бригада, а также фотограф». Полковник Осборн в тревоге уставился на него.
«Из газеты?»
«Фотограф-то нет, что вы, из наших. Произвести фотофиксацию места преступления. Вы его вряд ли вообще заметите. Но эта история, вероятно, появится во всех газетах, знаете ли, и попадет даже на радио. Этого не остановить».
«Пожалуй, да»,
— мрачно согласился полковник Осборн.
«Конечно, каким именно окажется ее содержание, предстоит решить не нам».
«Как это?»
Страффорд пожал плечами. «Уверен, вы не хуже меня знаете, что у нас в стране в газеты не попадает ничего, что не было, как бы это сказать, подвергнуто проверке».
«И кто же проводит эту проверку?»
«Власти придержащие». Детектив указал на труп, лежащий у их ног. «В конце концов, убили ведь не кого-нибудь, а священника». Полковник Осборн кивнул, двинув нижней челюстью в бок, словно что-то жевал.
«Насколько я понимаю, новость же может и не пройти проверку. Чем меньше сведений об этом просочится наружу, тем глубже будет мое удовлетворение».
«Да, возможно, вам повезет».
«Повезет?
Может, этот факт вообще не попадет в газеты. В том смысле, что обстоятельства могут, скажем так, замести под ковер. В этом нет ничего сверхъестественного». Полковник не уловил иронии последнего замечания. Замалчивание скандалов было не столько чем-то сверхъестественным, сколько нормальным положением вещей. Он снова глядел на труп.
«Жуткое дело, однако. Одному Богу известно, что скажут соседи».
Он еще раз искоса взглянул на детектива тем же вопросительным взглядом.
«Страффорд», — сказал он. «Забавно. Я-то думал, что знаю все семьи в этих краях».
Он, конечно же, имел в виду все протестантские семьи, как прекрасно понимал Страффорд. Протестанты составляли 5% населения еще относительно молодой республики, и из этого числа лишь небольшая часть — лошадиные протестанты, как их насмешливо прозвали ирландцы-католики, до сих пор умудрялась цепляться за свои поместья и жить более или менее так же, как жили до обретения независимости. Поэтому едва ли удивительно, что все они либо были знакомы друг с другом, либо, по крайней мере, знали друг о друге через сложную сеть родственников, свойственников, соседей, а также целый легион давних врагов.